Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Мы сегодня говорим с Эдуардом Бояковым, режиссером, продюсером, организатором фестиваля «Традиция», который пройдет 8 июля в подмосковной усадьбе Захарова, в пушкинской усадьбе, где Пушкин рос, и где Арина Родионовна пела ему песни. И мы остановились на том, что так бегло, но подробнее можно будет, собственно, 8 июля увидеть, что же будет на фестивале
«Традиция». Ну, или на нашем сайте.
Или на сайте, да, festivaltradition.ru. Итак, дальше.
Мы остановились на лекционной программе, я почти все рассказал, я не успел еще сказать о лекции Алексея Варламова, одного из моих любимых русских писателей.
И моего.
Да, я очень-очень люблю его книги, и последний роман «Мысленный волк» я считаю выдающимся романом. Ивану Бунину и Алексею Толстому будут посвящены. Это такая тема будет у лекции Алексея Варламова. Это тема и аристократизма, и встречи старого, нового. Ну, понятно. Уже в столкновении этих двух фигур, я думаю, что заложен понятный потенциал. Там же, на мансарде, там, наверху мансарде, будет два потрясающих совершенно, по-моему, поэта представлено. Анна Долгорева и Светлана Кекова, две поэтессы, два поэта разных поколений, которых я считаю очень важными для сегодняшней словесности, очень важными для сегодняшней поэзии. То есть без поэзии, конечно, фестиваль, который уже
пристегнул...
в Пушкинском месте не может обойтись. И это вот такие персональные поэтические чтения Кекова и Долгорева проведут. Будет большая музыкальная площадка, настоящая, большая, мощная, с хорошим звуком, с пространством, где любимая многими группа «Калинов мост» выступит и даст жару, что называется, такого поэтического, сибирского, патриархального, рокерского и как угодно. А кроме «Калинового моста» выступит Тина Кузнецова,
финалистка программы «Голос».
Да, да, и со своим проектом «Звента Свинтана» прекрасный совершенно коллектив, очень-очень-очень интересная такая встреча фолка, джаза и электромузыки. Я очень много жду от этой программы. Александр Феликсович Скляр даст концерт, в котором прозвучат и его, и не его песни, и романсы, и народные песни. Он очень любит, очень знает, будучи блестящим рок-исполнителем, тем не менее.
Такой мультижанровый артист.
Да, да, артист мультижанровый. Группа «Партизан FM», группа «Казачий круг» даст музыкальное представление. Очень рекомендую. Это невероятно совершенно такой коллектив, который на первый взгляд кажется таким, ну, реконструкторско-фольклорным, а на самом деле, мне кажется, там есть очень много интересной, мощной, такой современной энергии. То же самое я могу сказать и об ансамбле «Народный праздник», об ансамбле «Ихтис», ну и, конечно, ансамбль Дмитрия Покровского. Это великий коллектив, который носит великое имя, и, в общем-то, который еще 20, 30, 40 лет назад пытался объяснить тогда еще советскому зрителю и слушателю, что советский фольклор — это не эстрада, это не сталинская такая вот, ну, реконструкция, и это не что-то музейное, совсем старинное. Это живая, мощнейшая традиция. Достаточно вспомнить то, что ансамбль Дмитрия Покровского принимал участие в концертах Питера Гейбриэла и в записях Питера Гейбриэла, человека, который создал целый жанр, который сегодня мы называем world music. Это что касается музыки. Будет детская программа. большая, мощная, серьезная, постоянная, где будут и театральные какие-то форматы представлены, и игровые, «Петрушка», «Ярмарка», «Дурацкие дети», «Лёля и Минька», так называется спектакль наших друзей из центра Мейерхольда, Юлия Волкова и Данила Арикова, «Муха-цокотуха», творческое объединение 9. То есть это я называю...
С такие, детьми тоже можно.
Да-да-да, коллективы, которые, в общем-то, ну, имеют серьезный статус в театральном мире. Это не аниматоры из супермаркета, это серьезные, глубокие такие ценности, мне кажется, эстетические, которые мы сможем предъявить. Огромная программа мастер-классов, связанная... с ручными станками, с народными инструментами, с текстилем, вот с тем сплетением, с любимыми книгами, ну и не буду дальше повторять. Это только, представляете, это мы только-только, я понимаю, что времени мало, это мы только подошли к главной площадке фестиваля. Помимо, еще будет лекцион, вот мансарду я уже назвал, еще будет площадка, которая будет называться, так и будет называться «Культбригада», это по имени нашего партнерского, тоже любимого нами проекта, там прочтут свои лекции и проведут встречи со зрителями Тина Георгиевская, Сергей Летов, потрясающая лекция, перформанс про рождение джаза, Павел Басинский, Крейцерова соната Толстого, «Приговор семье», так будет называться его лекция. Михаил Лизаров, Лев Данилкин прочтет, в общем-то, очень резкую, я думаю, что острую лекцию о Ленине, так же, как и Герман Садулаев будет говорить о коммунизме как русской традиции. То есть у нас очень широкие...
Провокационно.
Провокационно, конечно, провокационно. «Иван Васильевич меняет Россию», лекция Сергея Цветкова. Вот это уже не провокационно, а фундаментально. «Русские в Азии», мне кажется, это очень интересная тема, заявленная Олегом Шишкиным, «От Скобелева до Советов». То есть вот взаимодействие православного эгрегора и вот этого азиатского, который был и азиатским, и мусульманским, ну и так далее. Большой будет очень-очень... Ну, такой, это действительно, это серьезный, это серьезная афиша, это целостность. Мы вот вы говорите провокационное, и без этой остроты нельзя создать действительно, ну, явление, нельзя говорить только о добре. Нужно говорить о том, с чем добро встречается. Нельзя говорить только о прекрасном. Прекрасное — это жизнь прекрасного в нашем мире, который отнюдь не прекрасен априори, согласитесь.
Да, увы.
Вот что касается главной площадки, то называется она «Попов Луг». Откроется она в полдень, поэтому я советую, в общем-то, потратить весь день. Встречи Захара Прилепина с читателями. Это один из моих партнеров, друзей. Мы создавали фестиваль именно партнерски, вместе, дружески, придумывали формат, идею. Он расскажет о своих книгах, он расскажет о том, как работал над книгой «Взвод», о которой, может быть, чуть позже я немножко скажу отдельно. Там будут очень серьезные и эксперты из российского военно-исторического общества. И вообще тема «Писатель и война», «Поэт и война» очень интересная, кстати, и применима к Пушкину тоже, который не служил, но на эту тему много рассказал. Выступят поэты Артемий Владимиров и Алексей Шмелев на этой площадке. Будет серия концертов, несколько концертов будет дана юными стипендиатами фонда Юрия Розума.
Музыкант, пианист.
Да, да. И сам Юрий Розум уже под вечер туда ближе выступит. Сперва мы представим фонд Розума, а потом пианиста, блестящего исполнителя, выдающегося народного артиста России. Ну, в общем-то, с его такой классической программой. И я надеюсь, он исполнит и Щелкунчика, переложение для фортепиано, то, что мы очень любим и, как правило, просим его исполнить. В дружеских каких-то таких форматах посиделки. Но я думаю, что здесь он отнесется к этому. Выступит исполнительница романсов Нина Шацкая. Будет еще несколько концертов, в частности, концерт народных романсов «Маруся отравилась», так называется целый проект. И, наконец-то, в 10 вечера пройдет спектакль, в 9 будет концерт Юрия Розума, а в 10, с 10 до 11 состоится премьера поэтического спектакля «Лира храбрых». Это спектакль мой. Я его делаю с Анной Большовой, с Ларисой Боровицкой.
Специально для фестиваля.
Да, специально для фестиваля. Это будет премьера. В основе тексты, в основе две книги, над которыми работал Захар Прилепин. Это упомянутая мною книга «Взвод. Золотой век русской поэзии». Поэты Золотого века и то, как они служили, как они воевали. И книга «Я. Израненная земля», вышедшая совсем недавно, которая говорит нам о крымских и донбасских событиях устами поэтов. Об этой книге я могу говорить много часов отдельно, потому что это, я считаю, выдающееся явление и такое событие в нашей словесности. Много лет, я думаю, что у нас не было такого большого события. Я действительно, когда первый раз эту книгу увидел и узнал о ней, я думал, что все-таки это, политический повод такой. Понятно, что мы все очень серьезно переживаем события на Украине. Понятно, что для нас это боль и трагедия. Но когда я увидел тексты, я понял, что фраза о том, что русская поэзия возродилась на Донбассе, она не выглядит такой, знаете, как политический лозунг. Оказывается, так оно и случилось. Оказывается, вот эти страшные события на Украине, они всколыхнули какие-то энергии, связанные с языком, привели к появлению невероятно серьезных, глубоких поэтов.
Ну,
и
боль
о них мы тоже расскажем.
Боль провоцирует
творчество. Да.
Творчество, да. И
это страшно,
потому что
но
поэт
это так.
Не может молчать.
Это страшно, но это так.
Вот смотрите, насколько я понимаю, фестиваль «Традиция» — это, наверное, первый крупный проект, которым в каком-то смысле открывает свою такую практическую деятельность организация, которая называется «Русский художественный союз». Недавно созданная, вы один из ее создателей. Недавно в Москве было объявлено о ее создании. И в медийном пространстве сразу же началось обсуждение, само собой возникли вопросы и непонимание, и поддержка этого начинания. И один из таких пунктов очень острого обсуждения был вопрос, организация что-то заявила. Заявила некую программу. А что вы будете делать? Где ваши конкретные проекты? И, насколько я понимаю, фестиваль «Традиции» является таким вот первым
ответом.
Практическим ответом.
Да.
Вот насколько этот фестиваль своей концепции, своей задумке отвечает принципам и идеям, которые вложены в эту организацию «Русский художественный союз»?
Спасибо за вопрос, Константин. Ну, насколько отвечает? Полностью отвечает. Мы в РХС относимся к этому фестивалю как к своему. Он не делается на организационной базе союза непосредственно, но он действительно является проектом, фестиваль является проектом Русского художественного союза. Мы все время его обсуждаем. Многие, как вы, наверное, видели из программы, многие члены РХС участвует в фестивале, так как наш союз творческий, а фестиваль — это дело творческое. Конечно, Русский художественный союз будет заниматься не только фестивалями, спектаклями, промотированием музыкальных проектов и так далее. Конечно, это не продюсерский центр, это не продюсерская организация, это творческий союз. Конечно, у нас есть очень серьезные амбиции, связанные с исследованиями, с программами, посвященными культурной политике в общем. Отдельная тема, отдельное направление нашей работы — это взаимодействие с Русской Православной Церковью. Попытка установить, создать пространство для диалога, где смогут обсуждаться очень серьезные, очень острые вопросы. Согласитесь, что последнее время мы узнаем исключительно из скандальных поводов новости на тему искусства. Это скандал, если говорить об искусстве и о церкви. И это лично меня очень беспокоит, очень ранит. Если что-нибудь, кроме Пусси Райт, Тангейзера, Матильды и так далее. Если вообще мы можем обсуждать что-то, или если искусство, то это скандал. Искусство, художественная культура становится синонимом практически скандала.
Но если это церковь в общественном поле, тоже какой-то скандал.
Нет, я сейчас говорю про отношение церкви. Да-да-да. И это априори. Мы должны очень серьезно задуматься. Я не боюсь сейчас совсем уж такие конспирологические теории выдвигать, но очень серьезно задуматься на тему, кому это выгодно, почему мы не обсуждаем выдающихся художников, поэтов, писателей, которые живут с нами в наше время, в нашем городе, на нашей земле. Почему они не создают такой прецедент?
И многие из которых, будучи православными христианами, и представляют собой церковь, как миряне.
Именно так. Именно так. Они есть церковь. Мы — это церковь. Мы — церковь, церковь и храм — это не одно и то же. Церковь должна...
Церковь — это все люди, не только люди в рясах, не только духовенство.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Эдуард Бояков, режиссер, продюсер, организатор фестиваля «Традиции», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Русский художественный союз, как организация, заявляет в своей программе о приверженности тому, что сегодня можно назвать консервативными ценностями. Это слово «консерватизм» и «консервативное» — некий термин, который мы используем, но понятно, в каком контексте он сегодня звучит. Та самая традиция, традиционность, внимание к тому, что, как вы сказали, вот как петельки людей связывает, некая ткань общая, которая людей может связывать. Я бы вот о чем хотел с вами в этой оставшейся части программы поговорить. Мне приходилось уже не раз видеть своего рода путь изменения некой консервативной идеи в человеке в первую очередь, даже не в организации какой-то, а в человеке. Вот человек приходит к мысли о том, что ему близки, ему нужны, вот, скажем, христианские ценности, как ценности в некотором контексте консервативные, конечно же. Далее ему важны те области культуры, те практики, те явления, которые вырастают из этих ценностей или как минимум с ними соотносятся, не противоречат им, ими вдохновлены. Далее ему важны люди, которые так же, как и он, эти ценности разделяют. Ему важно быть частью общины в философском смысле слова, что я не один.
Да, да.
И дальше возникают люди, которые не придерживаются этих ценностей, которые воспринимаются как оппоненты. И человек абсолютно естественным образом понимает, что он должен, что он не может не защищать то, что ему дорого. И в какой-то момент возникает в каждом из нас, может эта опасность возникнуть, в этом противополагании, в этой обличении других, в этой критике кого-то другого, с тобой не совпадающего, и увидеть главный смысл своего исповедание этих ценностей.
Конечно.
Вот как удержаться на этой высоте, чтобы не скатиться, как мне кажется, вот на этот более низкий уровень такого противоборства, исключительно войны ради войны, что я такой, потому что я не такой, как они. Как удержаться на этой высоте консервативной идеи? Мне кажется, это важно для каждого человека в отдельности, не говоря уж об организациях, которые эти люди составляют.
Да, я думаю, что и люди, и организации болеют одной болезнью. Это враг, это дьявол нас захватывает, когда мы вместо созидания начинаем искать виноватых. Когда мы говорим, что надо бороться, ну, а дальше по списку, там, кто с кем, с мусульманами, с евреями, конечно, это вообще, это первым делом надо бороться, с авангардистами надо бороться, с художниками, они, проклятые, нам мешают наши христианские ценности.
Потом с неправильными православными.
Да, потом с неправильными православными, и далее, и да, ну, в общем, не будем продолжать, потому что понятно, то есть это достаточно открыть этот ящик Пандоры, эту форточку, и в нее, что называется, и понесется. А потом мы понимаем, что силы, которые мы тратим на ненависть, на противостояние, они закончились, и на созидание у нас ничего не остается. Мы не читаем этих прекрасных стихов, потому что читать стихи — это огромная тяжелая работа. Мы не ставим спектакли по этим стихам, мы не пишем музыку, мы не молимся. И если делать все даже из вышеперечисленного, то откуда тогда будут силы на ненависть? То, что существует защита, то, что русская война — это всегда война, которая направлена на защиту нас, на защиту нашего эгрегора, на защиту нашей территории, на защиту нашего языка. Это да, но эта война, она не сопровождается той ненавистью и той грязью, которая постоянно нами наблюдается в полемике. Воевать надо прежде всего, конечно, за собственную внутреннюю чистоту. И, в общем-то, в вашем вопросе я слышу беспокойство и, ну, как сказать, и такой открытый вопрос по поводу того, куда будет развиваться Русский художественный союз. Но я совершенно точно говорил, говорю и буду говорить, что мы точно эту организацию создаем и создавали не для того, чтобы с кем-то воевать. И не для того, чтобы кому-то противостоять. Вот в этом отношении фестиваль «Традиция» — ответ на наш вопрос. В нем нет ни одной лекции, посвященной теме антисемитизма, как вы могли заметить. Почему? Потому что мы боимся, мы стесняемся, мы так... Пока-пока нет, потому что нам это неинтересно. В нем нет лекций про Пусси Райт и Павленского, не потому что мы боимся об этом говорить, нам это неинтересно. В нем нет дискуссии про фильм «Матильда», невозможно уже больше дискутировать на эту тему. Я не могу, неинтересно. Нам не хватит сил для созидания. Если вы увидите эту программу, это один день этот идет фестиваль, в этой программе, в этом пространстве десятки потрясающих людей, потрясающих художников. Это цвет нашей культуры, это цвет нашей мысли. Вот наш ответ, чем будет заниматься Русский художественный союз.
Мне очень понравился ваш образ, когда вы говорили про нас, людей, современников, как про эти петельки и крючочки, которые друг с другом сцепляются, да, и сплетаются в одну ткань, которая называется и страной, и народом, и, да, культурой. Это как-то вот очень близко к таким знаменитым словам Джона Дона: «Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». Вот это и есть подлинное и этическое, и моральное единство людей при сохранении их индивидуальности и разнообразия. Получается, традиция а фестиваль называется «Традиция», это то, с чего мы начали, то, к чему мы сейчас подходим, завершая. Это не про прошлое, это про настоящее и про то, что формирует будущее.
Конечно.
Как это происходит?
Вот так и происходит. Вот так и происходит. Мы должны устоять на этих двух ногах. Мы должны не нарушить вот этого диалектического правила. Мы в миру, и мы в вере. Мы не должны предавать традицию. Мы не должны предавать веру наших предков. Есть обстоятельства, связанные с жесточайшим законом, который совсем не предполагает никаких интерпретаций. Например, то, что касается литургии. Ну, давайте не будем обсуждать, там, на каком языке, как. Это вот сейчас это не наше. Уж точно не художнический вопрос. Может быть, священники внутри как-то могут обсуждать. Но для нас это вот такая инструкция к выполнению. Святыни, поклонение мощам, восприятие и служение, радость по поводу созерцания абсолютных святынь, которые имеют отношение к иконописной традиции, к архитектурной традиции. Это то, что было и есть. Наша функция — это сохранять. Сохранять. Мы не должны изменять формулу этих молитв и ракурсы этих архитектурных шедевров. Мы должны сохранять. Но сохранить мы сможем только при одном условии. Если мы будем оставаться в какой-то нашей части, в какой-то нашей ипостаси современными художниками, творцами. Потому что сам процесс сохранения — когда мы имеем дело со временем, с континуумом, он автоматически превращается в творчество. Мы должны сохранять своим творчеством, приумножая. Мы должны наблюдать, как эта традиция в сегодняшнее время жива. И мы должны думать о том, как эта традиция будет жить завтра. Как ее передать нашим детям, нашим внукам, нашим
прапраправнукам. Совершенно в русле библейской заповеди, данной еще людям в раю, возделывать и хранить райский сад.
Да.
Вот хранить и возделывать. И одно без другого не бывает.
Хранить и возделывать, выращивать семена, закладывать. Где-то у нас должны быть деревья, которые плодоносят. Где-то у нас должны быть деревья, которые подрастают, где-то у нас должны быть ростки, которые взошли, а еще где-то должны храниться семена, которые наши дети будут закладывать в эту землю. Здесь нельзя противопоставить, понимаете? Традицию нельзя противопоставить современности. Консервативную идею нельзя противопоставить актуальному искусству. Как только мы начинаем противопоставлять, мы совершаем страшную ошибку. Это как спрашивать у ребенка, ты кого больше любишь, маму или папу? Нельзя задавать этот вопрос.
Но вас спросят как художника, для вас такая приверженность, скажем так, традиции, например, благоговение перед святыней не сковывает свободу художника?
Оно дает свободу. Оно дает свободу. Я прожил жизнь и какую-то часть жизни был лишен связи с этими токами, с этим счастьем искать и находить связь с традицией, с семьей. Это все приходит, это можно говорить на философском уровне, а можно все привести к разговору об отношениях с родителями, например. Мои отношения с родителями были плохими. Мои отношения с родителями сейчас это шаг вперед. Я развиваюсь, я выживаю. Мои отношения к семье было плохим. И это же очень просто. И когда я прихожу, когда я вижу ценность традиции, конечно, я становлюсь богаче. Я как художник понимаю, что в мое распоряжение поступают невероятные совершенно возможности. Это как художник, которому подарили какие-то волшебные чудесные краски, которыми подарили невероятно красиво натянутый, плотный, твердый холст. Он, конечно, будет счастлив. Я остаюсь свободным. Я буду выражать себя. Но выражение себя будет подразумевать мою работу над моим внутренним миром и над тем, чтобы я свою чистоту из этой души моей вытащил и предъявил, а не делился только тем, что меня и остальных.
Говорят, что для того, чтобы быть свободным, нужна... То есть для свободы нужна твердыня, на которой обосноваться,
да,
чтобы потом свободно творить.
Позвоночник. Позвоночник, конечно. Позвоночник – это традиция, а мясо – это то, что мы должны сами нарастить.
Спасибо огромное за эту беседу. Еще раз напомним, что 8 июля в подмосковной усадьбе Захарова, это в сторону Одинцова двигаться, в Пушкинском месте, где Арина Родионовна пела великому русскому поэту «Колыбельные», пройдет фестиваль «Традиция», литературный, музыкальный, театральный. Туда можно с детьми, и можно там провести весь день. Организатор фестиваля Эдуард Бояков, режиссер и продюсер, сегодня провел с нами этот светлый вечер. И мне очень радостно, что мы поговорили и о событии, и о всех тех смыслах, которые вокруг этого события существуют. И в каком-то смысле это разговор о нас.
Конечно.
О нас с вами в студии, обо всех, кто нас слушает и может все услышанное, ну, если не применить к себе, то как минимум предложить себе об этом подумать. Спасибо огромное, Эдуард, за эту беседу. В студии
Спасибо.
Был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.